Скажем еще слава Господу. Знаете, так бывает, что бывает служение. Я готовил слово Божие, но брат Олег его уже сказал. Я думаю, что если он еще начнет пункты говорить, тогда уже мне нечего будет говорить. Но, знаете, я скажу, что один мудрый старец, его, может быть, кто-то помнит его, Филипп Романович его звали, это отец брата Петра Ильина, он говорил: самое великое знамение последнего времени – это будет восстановление государства Израиль. В 48 году вы знаете, что это случилось. Но когда братья с кафедры будут говорить о втором пришествии Иисуса Христа, то это мы стоим пред дверями. Слава Богу, что мы сегодня верующие люди. Аллилуйя! Я хотел бы обратиться к Слову Божьему и прочитать из послания к Тимофею один стих, всего один стих. Это первый стих 2 послания к Тимофею, 3 глава. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А мы живем в последние дни. Знаете, я так вот думаю и вижу, что сегодня и у христиан, и, ну и вообще многих людей, которые просто трудятся, у них нет недостатка хлеба. Правда, мы сегодня не испытываем недостатка хлеба, мы сегодня кушаем, и даже нормально. То есть и мы ездим на машинах, и мы видим, что многие люди пользуются такими благами. И задается вопрос: а в чем же оно тяжкое? Ну, апостол Павел не видел того времени, в котором сегодня живем мы, но он говорит об этом времени, и это время прямо сейчас. В чем же тяжесть этого времени? Я думаю, что так изменились нравы людей, и это очень тяжело. Неутешительная картина была и в Израиле. Я хочу обратиться к книге пророка Михея и прочитать несколько стихов. Я буду читать 7 главы со 2 стиха начну. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы. Чтобы проливать кровь, каждый ставит брата своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, судья судит за взятки, или вельможа выказывает злые хотения души своей и извращает дело. Лучшие из них, как терн, справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне своем стереги двери уст своих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Благо человеку, враги человеку, не взял очки, враги человека домашние его». Вот до этого места. Этот пророк видел, что происходит в его родной стране. Другой пророк Он указывает на причину всего этого. Мы знаем, что отчасти, ну и в общем-то все пророки, и малые пророки, это очень видно в Слове Божьем, они говорили об этом. Я хочу прочитать и обратиться к Иеремии, этому пророку. Что писал он об этом? Я хочу сказать, что он писал о причине всего этого. Вторая глава книги пророка Иеремии, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды». Смотрите, первое зло – это меня, источник воды живой, оставили. Второе – это высекли себе водоемы, но они не могут держать воды. Очень интересно, что написано в Слове Божьем, когда Иисус разговаривал с самарянкой, он говорит, что «а воду, которую я дам, то человек, вот этот, который получит эту воду, он не будет жаждать вовек. И вода, которую я дам ему, в нем сделается источником воды живой». Слава Богу! Вот смотрите, здесь говорится о чем? Оставили. Вообще Израиль, и да и мы, никогда не видели Господа. И никто его из живущих никогда не видел. Да, Моисей сзади что-то увидел. Но отношение Израиля, так и христиан, строится по закону, то есть по Слову Божьему. Поэтому всегда я слышал наставления братьев с самого начала, когда я пришел в церковь, они говорят, что твое отношение к Слову Божьему будет определять твое отношение к Богу. И, конечно, здесь говорится о Слове Божьем. И Бог предполагает, что когда человек, читая Слово Божие, вникает в него и принимает это Слово, то тогда Бог вот этим Словом, он начинает действовать, и даже рождается внутри человека источник живой воды. И тогда он удаляет жажду человека. То есть все его желания, стремления, то Бог начинает удовлетворять, и в нем бьет источник счастья, радости, и потому что его присутствие в сердце человека. И когда человек оставляет, он этого не имеет. Смотрите, но он же что-то делает. Надо что-то сделать. И он начинает высекать себе водоем, а он не держит. А он не может держать. Что-то своими силами. А это не получится. Потому что только Бог является инициатором, не человек. Спасение от Бога. А когда он сказал, что спасение вообще невозможно, но человеком, но не Богу. Бог приходит в наши сердца, Он постучал в наши сердца, Он благословил нас. И сегодня все люди, которые, все братья и сестры, которые сидят на этом месте, благословенны. Слава Богу! Он благословил, потому что мы услышали это Слово Божие. Бог посылает человека и наделяет его властью и силой, которая была на Иле, что же чем он занимается в Израиле? Да, он должен возвестить о приходе Мессии. Он должен был сказать Израилю, что вот агнец Божий. Но чем же еще он занимается? Очень важной работой. И для этого требуется сила. И для этого требуется сила от Бога. И он имел эту силу, и он занимался чем? Он пришел, чтобы эту силу имея, возвратить сердца отцов к детям. Вот это нарушено, что-то нарушено. Вот без этого Слова Божьего все нарушается. И последствия этого очень печальны. Но я хочу обратиться и вернуться к книге пророка Михея и прочитать один стих ниже. Я до него не дочитал, но вот сейчас я прочитаю этот стих. Вообще, вот что я и имел в виду. Открываем книгу пророка Михея, 7 глава, 7 стих. «А я, — говорит пророк, — буду взирать на Господа и уповать на Бога спасения моего, и Бог мой услышит меня». Я хочу прочитать другой перевод этого слова. И вообще это слово, которое я сейчас говорю, оно именно вот, мне нужен этот стих. Другой перевод этого слова, этого стиха. «А что до меня, — говорит пророк Михей, — я буду взирать на Господа и ждать Бога спасения моего, Бог мой меня услышит». А этот пророк, этот человек видел, что происходит. И для себя он определил, а я так не буду поступать. Я понимаю и знаю, что Бог меня услышит, и я буду Его ожидать. Я хочу обратиться к Слову Божьему еще к одним пророкам, которые также сделали свой выбор, видя, что же они делали. 118-й псалом. Давид, человек Божий. Он говорит, что очи мои истоевают, ожидая спасения от Господа и Слова Его, Слова правды Его. Посмотрите, что говорит Аввакум, 2 глава, что он делает. Вот видя то же самое. Пророки эти все видели, что происходит в Израиле. И для себя они сделали выбор. Первый стих 2 главы. «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдать, чтобы узнать, что он скажет, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Это когда человек встал на стражу, чтобы наблюдать, ну, то есть ожидать, а что он произведет мне, что он мне скажет. Этот человек был ожидающим. Моя тема – ожидающие Бога. Давайте мы посмотрим, а что говорил другой человек, видя то же самое. И этого человека Бог посылает и говорит, что иди, скажи народу глухому и слепому. Очень интересно. А вообще, я так понимаю, что то, что ты будешь говорить им, они все равно не услышат. И вот когда он посылает, я так думаю, что когда человек... зная то, что Севло его не услышит, то зачем вообще идти? Этот человек пошел, он был послушен Господу. Пророк Исаия. Я открываю и читаю 26 главы книги пророка Исаия. Что он говорил, когда видел то же самое в Израиле? «Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Дай это место. Почему же эти люди сделали такой выбор? Почему они вот так искали и ожидали Господа? Почему? А эти пророки, эти люди, они знали. Они что-то знали. Я читаю выше. Смотрите, что говорит пророк Исаия. Третий стих, это 26 главы. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Посмотрите, все-таки изменчиво в этом мире, все-таки изменяется. Политический строй, все из меня, человек. Я на себя сегодня смотрю в зеркало, думаю, да, как не я уже не тот 18-25-летний или 30-летний, совсем не тот. Я думаю, что и вы замечаете. все изменяется. Но эти люди, они говорят о том, что Бог твердыня вечна. Они что-то знали в своем сердце. Они знали, что Бог хранит человека в мире. Смотрите, что говорит Давид. Он говорит, что велик мир, у любящих закон твой. Посмотрите, это, на мой взгляд, это самое великое действие, что даже в сердце человека владычествующий мир может так управить им, что человек под воздействием этой благодати, этого мира, он даже думает, ну как вообще, где зло, которое меня так искушало, где меня так давило, и пришел мир, как будто нет ничего, вот нет зла, как будто нет дьявола, и ты ходишь, и ты видишь людей, которые там в трудностях, проблемах не радуются, а ты в таком мире думаешь, где вообще это зло, как в Амине, и ты тогда начинаешь понимать, что Бог Слово Свое послал, и мир водворился в душе. Слава Господу! И смотрите, и начал обладать. В другом месте написано «владычествует», это значит «управляет». То есть Бог может управлять миром. И Библия говорит «да владычествует». И поэтому все, что делали эти пророки, это искали мира и направляли стопы свои мира. Они ожидали Господа, чтобы Бог направлял, потому что не во власти человека управлять стопами своими, не во власти человека избирать путь и идти по нему, но они ждали Господа, чтобы Он указал им путь. И тогда они безошибочно шли, потому что Бог был с ними. Скажем слава Господу. И посмотрите, эти люди, они сделали выбор. Они сделали выбор, и Бог их не постыдил. И Бог был в их сердцах. И Бог управлял ими, и Бог благословлял их. Вы знаете, я хочу прочитать очень вот такую удивительную, реальную историю. Вы ее читали, вы прекрасно знаете, о чем я сейчас буду говорить, я сейчас скажу. Я хочу сказать, хочу обратиться к книге пророка Даниила и всех нас ободрить, и себя тоже. Потому что Даниил встретился с реальными обстоятельствами, жизненными сложностями, которые граничили, практически граница смерти, практически его бросили в мирный ров. Это очень такое испытание было человека Божьего. И я хочу прочитать об этом. Это просто красивая такая замечательная история, на мой взгляд. Она так вдохновляет, она так много научает. И поэтому я хотел бы прочитать. Даниил, 6 глава. Я прочитаю ее. Тогда повелел царь, я не буду всего читать, потому что мы знаем, о чем речь. Тогда повелел царь, привели, его клеветали, так сказать. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров невинный. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя. И принесен был камень, положен на отверстие рва. Царь запечатал его перстнем своим, перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь вошел в свой дворец, лег спать без ужина, даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Волновался, переживал, был разумный человек. Лишаться такого человека разумного и еще необыкновенного, конечно, он не хотел. Но так получилось. И не надо было пищи, ничего, потому что стоял большой вопрос. И как этот царь рано утром прибежал туда, и он говорит, это великая возможность на самом деле узнать, кто такой Даниил, а его вере. И посмотрите, как интересно. И он, подойдя к рву, жалобным голосом крикнул, вот рано-рано он первый прибежал туда, крикнул Даниила, и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которым ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя львов? Вот эта фраза меня так волнует. Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи. Вот тут царь все понял. Это истинный пророк, это истинный Бог, которому служит этот человек. всемогущий и великий. И даже он дал потом распоряжение. И дальше я прочитаю. «Бог мой послал ангела своего, заградил пасть львам, и они не победили меня, потому что я оказался перед ним чист. И перед тобой, царь, я не сделал никакого преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался. Правильному Богу ты веришь, ты не ему. Как хорошо. Красивая история. А чему это предшествовало? Я прочитаю. Что предшествовало этим событиям? Когда был грозный указ, и когда Даниил прочитал этот указ, это были реальные события, которые вот происходили в его жизни. Что он сделал? Как он отреагировал? Он знал, что этого нельзя делать. Но он это сделал. Даниил же, узнав, что получен такой указ, пошел в дом свой. Окна в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славил его, как это делал он и прежде того. И тогда люди посмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Скажем слава Богу. Смотрите, он имел обыкновение ожидать Бога. Независимо от того, что какие там указы. И этот указ практически, ну, ему сует смерть. Очень интересное испытание. Сложное, непростое. Даниил, оказавший верность, он ожидал Бога. Ожидал, и ему было важно, а что скажет ему Бог. И он спас его. Слава Богу. И теперь я хотел бы задать вопрос такой. Саню, написано мое слово «ожидающий Бога». А теперь что же будет с этим ожидающим Бога? Что ждет, скажем, ожидающий Бога, если так можно сказать? Что ждет их, ожидающий Бога? Я хочу обратиться к книге пророка Иеремии, это «Плач Иеремии», 3 глава. Написано: «Благо, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Это будет первым пунктом. Второе. Это книга пророка Исаии. Я хочу открыть и прочитать. Книга пророка Исаии. Это 40 глава книги пророка Исаии. Последний стих. «А надеющие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». А в другом переводе написано, что вместо «надеющие» – «ожидающие». Посмотрите, как это звучит. «А ожидающие Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И третье. Я хочу открыть 9 главу. Книги Евреев и прочитать. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих во второй раз, явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Итак, ожидающим будет благо. Второе, они обновятся в силе. И третье, сам Господь придет за ждающим его народом своим любимым. Аминь. Помолимся.